Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие наши слушатели, здравствуйте. У микрофона Кира Лаврентьева и с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. В студии «Светлого радио» Сергей Леонидович Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение», лауреат конкурса «Учитель года Москвы» 2014, общественный методист по предмету «Основы православной культуры», теолог и президент фонда священномученика Александра Хатавицкого. Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, вы еще забыли, что я историк, но это не важно.
Ну, давайте мы напомним. Ну, я подумала, что если вы учитель истории, то историк — это как-то само собой разумеется.
Ну, это не важно.
Давайте нашим слушателям еще напомним, что в цикле программ «Вечер воскресенья» мы говорим о том, как наши гости пришли к вере, как они зашли в ограду церкви, говорим об их призвании, о их творческой составляющей. В общем, портретное такое хорошее интервью. Я надеюсь, у нас сегодня с вами состоится, Сергей Леонидович. Ну, была у нас уже программа, где я вас спрашивала о том, как вы выбрали, во-первых, свою профессию, учитель истории, а во-вторых, как вы вообще настолько внедрились в нее, что еще стали методистом общественным, методистом по основам православной культуры.
Это одно и то же.
Да.
Да.
Так, хорошо. Ну, давайте мы сразу тогда спросим вас, как вы стали христианином. А потом обсудим еще раз все про преподавание истории и историю.
Ну, если нужно, то про историю давайте. Итак, как я стал христианином? Мой путь в церковь.
Так.
Это прямо
путь
житие мое.
Один.
Да. Ну, на самом деле, я родился в 79-м году, и поэтому... Это Советский Союз. Это такой Советский Союз на излете. И поэтому сказать, что там все были верующие, там ходили в церковь, там или еще что-то... Нет. Моя семья была, я могу сказать сразу, неверующая. Поэтому... Моя прабабушка, которая жила с нами, закончила церковно-приходскую школу еще до революции, соответственно. Ну, судя по всему, церковно-приходская школа при Богоявленском соборе. Жили мы на Нижней Красносельской улице. Ну, вот на протяжении последних, наверное, как бы, не знаю, не последних, ну, 100 лет где-то, да, туда приехала моя тетка моей прабабушки, потом прабабушка, потом бабушка там родилась там, ну, вот эта вся семья и мама моя там, да, вот в одном доме так по квартирам перемещаясь, расширяясь, уплотняясь, вот все эти коммунальные квартиры, дом дореволюционный при церкви был
так
построен. Вот это единственное, что связывает меня с церковью, да, в этот момент,
это
в 79-м году, это дом, который был приходской, такой, как это... Угу. Доходный дом при храме,
да.
Покрова Богородицы в Красном Селе. В это время это была такая разрушенная церковь без куполов, превращенная в какую-то фабрику игрушек. Единственное, что можно сказать, что рядом находился Богоявленский собор, ну, минут 10 ходьбы где-то, 15. Соответственно, он не закрывался, да, кафедральный собор Москвы. Ну и так, прогуливаясь иногда с прабабушкой, бабушкой, мы туда заходили. Но не более того, да, знаете, это вот колокола, все это, ну, это что-то такое. Перелом произошел в 10 лет, когда мне исполнилось 10 лет, это где-то, получается, 89-й год. Пасха, Красная Горка, почему-то родственники решили меня крестить. Вот это такая советская история, и вы знаете, это вот и сейчас продолжается. Я как катехизатор Храма Христа Спасителя могу сказать, вот однозначно, это какая-то глубинная история. А давайте нашего ребеночка покрестим. Зачем? Непонятно. Ну, по традиции, да, вот такая традиция у нас есть. Тут же образовались, естественно, желающие стать крестными, крестным. Да, крестного с трудом нашли, потому что, ну, как это так? На работу сообщат. Ну, а вот, не помню, дядя Володя у меня крестный был членом партии, не был членом партии. Ну, знаете же, 80-е, 70-е годы, это опасная вещь была, да? Сообщали на работу,
да.
Прорабатывали, вы в церковь ходите, mm-hmm. еще что-то. Ну, и 79-й год, конечно, не таких каких-то особых гонений и не было, но вот эта память тоже, да, вот 10 лет назад же за это привлекали, поэтому, ну, как-то не очень. И вот на Красную Горку решили меня крестить. Это вторая неделя, получается, да, после Пасхи там. и крестили в Богоявленском соборе. А вы же понимаете, 89-й год, вот 88-й, 89-й, тысячелетие крещения Руси. Моя школа, куда я поступил в нулевой класс, а потом первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, до конца я уже учился на Никитской улице, в школе на Большой Никитской, это была уже такая... совершенно другая театральная такая,
да, район.
Другая совершенно
консерватория.
Школа.
Консерватория.
А эта школа была математическая, она до сих пор стоит. 345-я школа напротив Богоявленского собора. И вот я туда поступил. Конечно, к математике у меня были какие-то свои собственные отношения. Но неважно. Это была ближайшая школа, хорошая школа. И Богоявленский собор прямо вот через дорожку. В 88-м году я помню, как продаваться начали журналы какие-то с изображением икон. Я помню, мы купили с бабушкой какой-то такой журнал «Строится» Андрея Рублева. И мне просто привлекло, было интересно. К истории-то у меня был интерес уже, да. Я и в Кремль ходил, и в соборы кремлевские с мамой ходил. А тут вот такое что-то. Ну, музейное, да, музейное исключительно. И вот когда в 89-м крещение... соседка, дочка, она, по-моему, была дочь генерал-губернатора Орши, по-моему, такая Мария Ивановна, удивительный человек, такой дореволюционный, она сшила мне рубашку крестильную, такую, знаете, в пол, с крестиком, как положено. Все готовились к этому крещению. Хотя вот на самом деле, что такое крещение, зачем, никто не понимал, по-моему, да? Бабушка говорила, это же как в театр сходить. Ну, в церкви это как в театре, знаешь, там все роли, что-то такое вот красиво, там вот свечи горят. Прабабушка, которая вроде бы до революции родила и церковно-приходскую школу заканчивала. Это очень важно, кстати, с исторической точки зрения, да, вот восприятие людьми того периода, вроде бы, которые бы там учились. Так вот, как она относилась, говорит, ну, на исповедь, ну, что там, придешь там, грешна, батюшка, грешна, и все. И он тебя от грехи отпускает. В чем грешна? Вот, понимаете, это кстати, это пример не я один, вот это мой...
Не, ну это трагедия, конечно.
Это, конечно, конечно. И когда ее спрашивали, там, как она к церкви, что... Никак вообще, да? Это вот человек, который вроде бы в дореволюционной России воспитывался, жил там. И вот все это собралось, и мы пришли в храм. А в 80-е годы, после тысячелетия, это какой-то бум такой воцерковленности, церковности. И вот по исследованию профессора Филиппова Бориса Алексеевича в Свято-Тихоновском институте он преподавал, есть такие волны религиозности. И вот эта волна религиозности, как раз пик этой волны, вот приходится во всем мире на 80-е и начало 90-х. Сейчас мы находимся...
Тысячелетие крещения Руси, да?
Так совпало. Сейчас мы находимся с вами на спаде. Что бы мы сейчас ни делали, что бы ни говорили, как бы мы активно ни вели себя, храмы мы не можем заполнить. Вот тогда, правда, и храмов было меньше, прямо все толпами. И, конечно же, я помню этот момент, мне 10 лет, полный вот этот вот храм, где крещение происходит. Родители выгнали.
Да.
Сказали, идите, читайте там символ веры. Мама ходила, читала там вокруг храма символ веры, потому что, ну, понятно, там десятки людей собралось. И маленькие младенцы кричат. Эти большие, значит, стоят, ждут своей очереди. Мы там... Я не понимаю, что будет.
И вы в своей рубашке
допят. Нет, ну как же, в рубашку-то одевают потом, после крещения. Вы что?
Точно.
И я, значит, такой, раздевайтесь, все, ну, и мы так стоим, детей крестим. А крестил, кстати, отец Николай Воробьев, ключарь собора. Я его плохо, но помню. И вот ключарь собора крестит. Он крестил сначала маленьких, эти вопли, крики, долго, все. Ну, я не знаю, я первый раз вообще в какой-то церковной, не то что таинстве, церемонии-то вообще участвовал. Я не знал, как это, что это. И наступает пауза, и отец Николай говорит, ну, теперь взрослые, давайте, кто первый? И такая, знаете, вот как обычно, знаете, ну, что-то неудобно там, ну, как-то,
ну, да,
что-то...
Как я
может,
полезу кто-то, первым.
Да. А я такой стою и думаю, ну, что-то как-то вот голым туда лезть, и, ну, по-быстрому сейчас раз, и все. И такой ныр, и уже там. Как говорят мои крестные, говорят, а мы не поняли, где ты, а потом смотрим, ты уже из купели выходишь.
А там прям большая вот такая,
да,
купель.
Да, там такой баптистерий, ну, баптистерий, то, что, да, называют, да, да, бассейн, да, такой, да?
Ну, баптистерий. Да.
И тут же рубашку, все это, красные свечи, хождение
как
вокруг.
Как здорово.
Слушайте, такое впечатление, что вот как, помните, у Христа случай у купальни, да, когда ему говорит расслабленный, что вот нет человека, который бы меня первого, когда колебания воды происходят,
точно,
да?
Расслабленного.
Да, расслабленного, когда туда, значит,
принесли.
И он лежит и ждет своей очереди, не может никак. Не знаю. Ну вот и прямо изменения произошли внутренние.
Вы
какие-то
прям почувствовали. А сколько вам было лет?
Вот 10 лет.
10.
Но
уже такой,
я же говорю,
возраст.
Нерелигиозная семья. Потому что когда сказали, придите завтра причаститься, вся семья собралась за столом, и сказала, завтра, да там же что, там когор. Да вот на тебе вот когор, мы нальем чуть-чуть и с хлебушком-то.
Ну, то есть не было понимания.
Абсолютно,
да?
Никакого. Поэтому вот это очень важный момент, мне кажется. Когда одно дело, когда ты тащишь ребенка, морализаторски давишь, рассказываешь что-то, требуешь с него, это один, получается, продукт твоего воспитания. То есть зачастую это вызывает только отторжение. А второе, это когда ребенок начинает сам приходить, смотреть, интересоваться. Вот для меня было это очень... Я этим прям реально заинтересовался. Соседка подарила книжку еще. Еще одна у нас была соседка. Церковно-славянский язык для семьи и школы какой-то, знаете, для гимназии какой-то такой. 1914 года издание. Такая желтая, там, небольшая книжечка с иллюстрациями. Я стал сам изучать церковно-славянский язык. Мне было интересно, как это. Там молитвы были. Там я... То есть, на самом деле, вот, конечно, в Тихоновском институте потом я поступил, да, я изучал церковно-славянский, но основа была это вот то, что сам учил.
Тогда в 10 лет.
Да, да, 10, 11, 12 лет я читал, смотрел это.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера. У нас в гостях Сергей Леонидович Цыбульский, историк, учитель истории в школе, золотое сечение, общественный методист по предмету основы православной культуры, теолог. Сергей Леонидович, ну это такое прямо чудо с вами случилось.
Да.
Не у всех, наверное, так бывает.
Но вот, ну, нужно вернуться к истории с храмом Покрова Богородицы напротив.
Давайте вернемся.
Знаете почему? Потому что, ну вот я крестился, мне 10 лет. Я так понимаю, это где-то... У меня день рождения в апреле, 29 апреля, как раз вот где-то вот, наверное, 29-е, 30-е, не знаю, когда мы праздновали, но пришли ребята из школы, и, ну, я так понимаю, да, конечно, это весна была, и мы гуляли по двору, там еще что-то там, ну, после того, как отметили этот знаменательный день моей жизни. И мы, ну, что делают... Пацаны, ну, лазят везде, бегают, да, ну, конечно, 11 лет, конечно, что еще делать? И гаджетов нет, вот это проблема, представляете? Гаджетов нет.
Ничего нет.
Ничего нет, ну, двор-то старинный, старый такой. И мы там лазили, и мы нашли путь, как пролезть на крышу в церкви. Ну, как бы мы туда что-то посмотрели, залезли, и все. И тут у меня какая-то, я не знаю, как-то у меня идея возникла, я подумал, что вот церковь, но почему-то на ней нет креста. По дороге в школу я собрал какие-то, ну, по дороге прям реально я набрал где-то какие-то палки такие, ну, понятно, что что-то типа от забора, а не просто там палки от дерева, более-менее ровные. Сколотил крест. Ну, я так понимаю, он, ну... Ну, 1.20-то, 1.50 точно должен быть так по высоте. И мы договорились с другом Лешей полезть на купол.
Крест поставить.
И мы, я, как я сейчас помню, Леша взял с собой на всякий случай, ну, мы же в церковь лезем, свечку в виде зеленой лягушки. И мы, значит, туда. Я вот, если сейчас вот подумать, ты лезешь на церковь, на старые леса, под тобой идут трамваи, там непонятно что, леса там были укрепленные где-то, там, я не знаю, в 60-е годы где-то, наверное, еще стояли. Знаете, там
ну, такой авантюризм готовы. Прям чистой воды.
Мы влезли в этот купол, но это дети, мы же не знали, как что, крепить к чему. Я взял с собой веревки, внизу я там сделал крепление. Ну, что значит веревки? Понимаете, да, как да, бечевка да, там.
Да.
А, Леша сказал, что он не полезет на купол, я залез на сам купол. Вот там была какая-то железка отогнутая, и я как-то вот влез сначала мы в купол внутрь, посмотрели, что там, там остатки барабана были купола. А дальше, и вот я влез наверх, и там какая-то железка была. Я помню, что какая-то такая железка, что, не знаю, что, от чего она была, может, там флаг какой-то ставили когда-то, может, еще что-то. И я к этой железке примотал крест. И мы слезли. Ну, не помню, сколько он там простоял, но несколько, ну, месяц, наверное, он там держался как-то. И как вспоминают соседи уже, которые потом, когда храм уже открыли, там молебны начались, там, да, они вспоминали, что вот тогда они подумали, что, наверное, храм уже открывается. А храм еще не открывался, там фабрика игрушек, там пищики вставляли, там проверяли там, на отрываемость головы кукол. Поэтому, знаете, вот такое было. Как-то... Дом-то старый, и вообще дореволюционный все вокруг. И как-то с бабушкой гуляли, и я начал копать под деревом. Просто что-то искал. А там все время подковы какие-то находились, монетки какие-то старые. Ну, интересно же. И вдруг мне попадается иконка такая медная. Параскева Пятница и Архангел Михаил. Думаю, ничего себе. Кусочек такой прямо, ну, с лицами. Литье такое, наверное, век 19-й. Мне тоже было это интересно. Слушайте, и вот эти вот все сюжеты, моменты, они как-то сложились у меня. И когда мы в 91-м году или в 92-м, да, вот отец Артемий стал восстанавливать храм всех святых бывшего Алексеевского монастыря. Мы туда тоже сходили, посмотрели. А ну, с родителями уже, с мамой. Потом мы ездили в город Егорьевск. Мои предки происходят оттуда. А Егорьевск — это такой старообрядческий город. И мои предки были старообрядцами. И прапрадед чтецом был в старообрядческой церкви. И мне было интересно, а что это такое? Ну, соответственно, мне где-то там получается сколько? Ну, лет 13 где-то. И я такой, я хочу в церковь. Это в 5 утра встать, первый автобус, это ехать, такая деревня Алешина там, единственный старообрядческий храм тогда был там открыт. В городе все закрыты были, там единственный православный был, это Александра Невского, остальные храмы просто стояли закрытыми. Вот в эту деревню в 5 утра меня тут же толкнули бабушки на клирос, как они говорят, на крылос. И, значит, я там стоял с этими книгами огромными, и мне подталкивали спину, говорили, ну, давай, пой. Что петь? Какие там, как? И вот какое-то такое погружение, знаете, такое погружение в Древнюю Русь. С какими-то там песнопениями, с поклонами там, еще что-то. Конечно, это отразилось, наверное. Интерес к иконам каким-то возник сразу. Какие сюжеты возникли, да, вот на иконах. То есть вот это где-то 10, 11, 12 лет, вот это 13 лет, да, вот это вот формирование. И где-то 92-93 школа выезжала в такой трудовой лагерь. Трудовой лагерь, село Ярополец Волоколамского уезда, хотел сказать, да, ну, рядом с Волоколамском. Ярополец очень известное село такое, это усадьба Гончаровых, Наталья Николаевна там как раз с Пушкиным познакомились они, ну, он ее оттуда забирает, да, рядом усадьба Чернышовых, могила гетмана Дорошенко, но для нас-то это было вот шестой класс, сказали, кто вот... Что такая возможность есть? У меня-то была другая возможность. Я подумал, что, о, летом можно полоть свеклу и деньги заработать. О, это интересно. Как сейчас помню, 3 рубля, по-моему, за летний лагерь такой нам. О, 3 рубля, это круто. Свои собственные деньги. И мы поехали. Какие-то бараки, какие-то 20-х годов. И вот там учителя готовили, мы там пололи эту свеклу, бесконечные длинные грядки. Естественно, я там первый год, шестой класс, я был бригадиром. Ну, бригадир — это как? Ответственная должность, бригадир вообще-то. Это значит, когда у всех тихий час, ты идешь, проверяешь за всеми грядки и, если что, допалываешь. Очень интересная работа была. Первый год, когда шестой класс, вот усадьбы, там все понятно, какой-то кинотеатр был при дом отдыхе, потому что в усадьбе Гончаровых там дом отдыха, мои, ну вот и клуб там, и кино смотрели, я не ходил. А вот второй год, когда седьмой класс у меня был уже, вдруг почему-то клуб закрыт, и стоят какие-то машины с такими, знаете, какие-то копейка, в которой сидят такие... бритые молодцы в спортивной одежде. И они что-то ждут. А в бывшем клубе, который был когда-то церковью Святой Екатерины, сидит рыжебородый батюшка в такой зеленой рясе, в зеленом подряснике. Зеленый подрясник, рыжая борода, такой курносый нос, такой вот прямо, вы знаете, как в сказке о попе и его работнике Балде. Вот прям реально, как вот из книжки откуда-то. Такая рыжая копна волос, убранная в такой вот пучок сзади. А мы ходили мимо на пруд, еще куда-то там гуляли. Я зашел, и выяснилось, что храму передали это здание, но вот ребята, которые тут, знаете, видео показывали, еще что-то, что они не очень довольны этим. Угу. И они все ждут, когда, значит, священник уйдет оттуда, и они как бы заберут обратно. Да. И у них такое противостояние. Сидел отец Владимир, как я узнал, а напротив сидела его матушка, и они просто, знаете, такое сидение, ну, реально. А в машине сидели другие, которые, наверное, ждали, когда они куда-нибудь уже уйдут оттуда, и вот. Я подумал, интересно. Я стал приходить и сидеть вместе с отцом Владимиром. И мы стали общаться. Мы общались, там
прям
он рассказывал.
Сидеть?
Ну, а куда? Он в храме что
с
он делает?
С утра до ночи.
Ну, он, наверное, да. Но я-то там уходил, там, полоть грядки, там еще что-то, какие-то мероприятия. А потом возвращался и спрашивал, ну, как там, ну, что? Ну, что мне было? Ну, это где-то 92-й, 93-й, 94-й, наверное. 93-й, наверное, год, 94-й. Замечательный был, интересный человек. К сожалению, его сейчас уже нет. Но вот отец Владимир, который такой русский священник, русский батюшка такой, абсолютно такой, со всеми вот особенностями такого простого русского человека. И там у меня произошло первое исповедь и первое причастие. Вот именно там.
Нежданно и негаданно, да?
Потому что праздник Святой Троицы. Угу. Мы всегда вот так получалось, что лагерь, когда выезжал, да, и это было... не в Богоявленском кафедральном соборе, это было не где-то, это было просто вот вместо иконостаса тряпочка натянутая, да, это был батюшка в такой, сено, вот этот запах вот березок стоящих, то, что русские обычаи такой традиции украшения храма на Троицу. И вот эти коленопреклоненные молитвы. Потом мы ездили на экскурсию в Иосиф Волоцкий монастырь. А он только начал восстанавливаться, только там владыка Петерим начал что-то делать, и мы туда приезжали. И там мы, конечно, мы все купили иконки, мы поставили рядом с постелями своими иконки, купили книжку «Молитвослов» и стали читать по ним. Ну, я стал читать, еще несколько человек, прям реально, то есть утром группа «Любе», Богдан Титамир звучал, там еще что-то, ну, у меня такого не было, но ребят слушали. А, значит, вечером и утром утренние, вечерние молитвы, вот эти иконки бумажные, простые, если вы помните такие. Это вот такая эпоха была. Это было интересно, никто не запрещал нам, да. Ну, мы дискутировали, конечно, с нашим историком Сергеем Николаевичем, который для меня всегда был авторитет, но в этом он был для меня не очень авторитет, потому что мне было интересно самому, а то, что он там отстаивал свою точку зрения, ну, это как бы его точка зрения. И вот вот таким вот образом, как бы постепенно. А потом в 99-м я поступил на богослово-пасторское отделение Свято-Тихоновского института. Я уже заканчивал, фактически это был четвертый курс исторического факультета Московского городского педагогического университета. И как вы думаете, отделение историческое находилось в здании на Новокузнецкой, а ровно через дорогу находился Свято-Тихоновский институт, церковь Святого Николая. И я подумал, а что, все равно же рядом. Я поступил туда на вечерний. Утром я учился на дневном, а на вечерний я переходил туда. То есть пообедать нужно было и идти уже на занятия на вечернее отделение. И так я там проучился первые 2 года. Пока не поступил в аспирантуру в РГГУ, и пришлось прекратить занятия в Свято-Тихоновском и потом возобновить через 10 лет.
Сергей Леонидович, сразу вопрос. А как ваши родители и бабушки, и дедушки все отреагировали на то, что вы стали, в общем-то, воцерковленным христианином уже лет в 13-14?
Ну, перестаньте, это не воцерковленность.
Ну, окей,
это
вы исповедовались такое, вот, и причастились.
Это такое интерес. Понимаете, я могу сказать, что хождение в храм, знание богослужения и какие-то такие особенности православного такого быта, скажем так, да, абсолютно не значит, что вы стали христианином вот на все 100%, потому что хождение в церковь, иногда люди ходят всю жизнь в церковь, но никогда Христа там не встречают.
Ну, это уже такое глубоко духовно-философское.
Это как раз это не философское, это то, что важно.
Самое важное.
Потому что...
Это самое важное, конечно.
Это все...
Но вы же ходили в храм.
Но это все инструмент, который тебя приводит ко Христу.
Конечно.
И это начало приводить. В Егорьевске мне подарили старообрядческий такой каноник. Слушайте, я его каждый день читал. Угу. Утром, вечером я распределил эти каноны там же святым, там, там от зубной боли, там еще да. что-то такие, знаете, средневековые. И я читал там этим святым, которые там у меня по месяцам были отмечены, когда там, в какой день. Псалтирь начал пробовать читать, там, молитвы какие-то. Я сейчас смотрю, я думаю, господи, это же просто... Мне бы сейчас так, знаете?
Ну хорошо, ну как отреагировали родные? Нормально?
Нет. Это было, насколько я вот помню свое восприятие. Ну, во-первых, никто не говорил «нет». Угу. Если в 5 утра бабушка говорила, ну, слушай, ну, давай поспим еще, ну, давай еще что-то. Я говорил, да нет, я хочу, я все, я был убежден, угу. что мне надо это. Но она ехала, бедная, со мной, и стояла все эти долгие старообрядческие службы там. Во-первых, родители не препятствовали.
Угу.
Это первое. Второе. Я прошел путь вот новообращенного со всеми угу. приключениями, какие мы знаем, что не надо делать. У мамы был день рождения, я, конечно же, в черной рубашке, потому что Великий пост, угу. потому что есть я ничего не буду.
То есть
что,
прям да. вот так?
Конечно. И это сейчас я понимаю, что так делать не надо,
да,
потому
да, да.
что там совсем про другое, да, и нужно сохранить вот этот мир в семье, там еще да, что-то, да, да, и Господь покрывает ведь любовью, ну, вот, по крайней мере, эта ситуация именно другая совершенно должна быть, да? Но я был вот такой... Вот, то, что называется неофит.
Вот только хотела сказать, в 90-е это вообще была обычная практика у 70% отцерковленных неофитов.
Конечно.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Леонидович Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение», историк, общественный методист по предмету основы православной культуры, теолог, президент фонда священномученика Александра Хатовицкого. Меня зовут Кира Лаврентьева. И мы вернемся к вам после некоторой паузы.
Вечер воскресенья на радио Вера. Радио Вера представляет. Вечер воскресенья на радио Вера.
Вечер воскресенья на Радио Вера продолжается, дорогие друзья. С радостью напоминаю вам, что в гостях у Светлого Радио Сергей Леонидович Цибульский, учитель истории в школе «Золотое сечение», историк, общественный методист по предмету основы православной культуры, теолог. Меня зовут Кира Лаврентьева. Так, значит, черная рубашка, Великий пост, мамин день рождения и полная несовместимость по этому случаю вас и вашей семьи. И как это все разрешалось в итоге? С возрастом
С возрастом менялось. Во-вторых, понимаете, на моем пути становились, так скажем, на моем пути появлялись пастыри, которые могли как-то направлять. Храм, который был напротив моего дома, и уже стал как храм, и мы уже ходили туда всей семьей, и бабушка уже стала, входила в эту десятку, да, там, как это, при храме. То есть человек, который занималась, она уже непосредственно была вовлечена в приходскую жизнь, например, да? Ну, потому что я туда ходил, бабушка начала ходить, мама начала ходить.
О, вслед за вами все-таки.
Да, и они так постепенно-постепенно стали приобщаться, и вот разные истории, приключения. Как-то один раз священник сказал, у нас звонаря нет, ты это самое, давай. Вот центр колокольный есть, езжай, как бы, учись. Я говорю, в смысле? У меня там это...
Куча
это.
Дел.
Да. Угу. Я в школе еще преподавать начал. Он говорит, ну, в чем проблема-то? Я тебе сказал, надо, звонарь нам нужен. Вот я тебя благословляю. Ну, это вот тот период, когда ты еще начинаешь алтарничать, ковыряться в псалтире там. Как отец Михаил Рязанцев один раз сказал, что... Буквы знакомые закончились. Ну, когда читаешь, да, и тут вдруг у тебя проблемы возникают со словами, которые там встречаются. Вот, и вот и ты начинаешь, как бы, да, я стал звонарем, получил образование, знаю, как там подвязывать эти колокола, развешивать все. И это все пригодилось. Это пригодилось, знаете, где-то, ну, где-то 2005, может быть, 2006 год. Седьмой. У меня был лагерь в Крыму детский, археологический. Я туда приезжал. Ну, наверное, мы лет 6, наверное, туда ездили.
Которым вы руководили.
Да, я как руководитель лагеря.
Я помню эту историю, да.
Да, вместе с Академией наук мы пытались сделать общий такой проект. Ну, Академия наук там копала, а мы как бы присоседились, да? Это был город Саки рядом. И там была церковь. И местный батюшка, отец Валерий, сказал, что вот посмотри, может, у нас тут колокола какие-то висят. Я им наладил колокольню, развесил колокола, подвязался. И ну, как бы, вот, то есть все, чем я так или иначе овладевал в своей жизни, да, я всегда пытался применить где-то.
Сергей Леонидович, а мысли, простите сразу этот вопрос, о священстве, о монашестве, что бывает у мальчиков, девочек и взрослых неофитов, и у некоторых даже воплощается с Божьей помощью в жизнь. У вас не было?
Ну, конечно, были.
О.
Ну, а почему нет-то? Чё не рискнуть-то, да? Вот.
Но вы для себя на этот вопрос как отвечаете, да? Ну, становиться священнослужителем или нет?
Ну, есть же по-разному можно служить, да?
И, конечно, ну, конечно.
Там, становясь священником, например, ты понимаешь, что... Во-первых, я видел много разных священников. Я вот проработал сначала в храме Покрова Богородицы в Красном Селе, потом туда пришел как раз отец Валентин Асмус, человек, который читал мне лекции в Свято-Тихоновском институте, и я был просто поражен, что вот настоящий живой
мощный
отец Валентин рядом,
да,
со своими интересными особенностями, с чтениями там на греческом языке, общение на французском между там своими какими-то там друзьями и родственниками, там, я не знаю, то, что он пишет и читает на старом русском дореформенном языке, и он написал мне рецензию. И вот отец Валентин Асмус, когда я закончил исторический факультет, а диплом был как раз представление о грехе в культуре Древней Руси.
Ни много, что, ни мало.
Ну да, я сразу решил исследовать грехи. Может быть, это и то, как раз, то, почему я не стал священником, монахом там, и так далее. Да? Я сразу начал с основного.
Хардкор
вот,
такой.
Да. И в результате, ну, это интересная была работа, действительно. Угу. Тогда уже выходили книги и по исповеди, истории исповеди. И отец Валентин написал мне на мой диплом рецензию. И я помню, что я защищался, И председатель комиссии говорит, ну вот у нас есть диплом и рецензия. Он достает такой, ну, такой желтоватый листочек и долго на него смотрит, потому что он напечатан со всеми ятями, ижицами, фитами, значит, с подписью протеерей Валентин Асмус. И, в общем, в принципе, понять очень сложно, это напечатано в 1917 году или в 2001 там году, да? Ну, такая особенность была. Ну, отец Валентин замечательный, удивительный, конечно, человек. И он мне несколько раз в жизни здорово помог и в духовном плане. И потом я перешел в храм Святого Николая на Большой Почтовой улице в Покровском. Там был такой замечательный, интересный архимандрит Дионисий Шишигин. И я проработал несколько лет под его, ну, под его руководством, как настоятеля. Тоже была интересная такая часть моей жизни. И оттуда я уже перешел в храм Христа Спасителя. Я приехал в храм, и мне сказали просто, что нужны алтарники, там, чтецы. Ну, как бы ты же в курсе вроде как, можешь попробовать. Я приехал, подошел к отцу Михаилу Рязанцеву и спросил: «Батюшка, а вот...» Говорит, ну, давай, приходи, посмотрим. Я пришел пару раз, ну, так и остался. И вот с 2001 года и по настоящее время я работаю в храме Христа Спасителя.
Какая светлая история.
Не, ну, это на житие уже тянет.
Да? Житие мое.
Но диплом у меня был совершенно про другое.
Да, это, конечно, потрясающе, потому что, честно говоря, не такая частая история, хоть и ведем мы эти программы давно, не такая частая история, чтобы ребенок вот так сразу после крещения, по щелчку, буквально, да, по Божьему какому-то такому прикосновению, начал потихоньку то там, то тут искать какие-то ответы на вопросы своей души.
Ну, читать, искать,
это очень,
правда,
интересно.
Книги покупать какие-то, там газеты, помните, такие выходили какие-то, потому что печатной продукции было не так уж много, да, и, ну, да, мне было интересно. Вот, понимаете, вся моя жизнь построена на интересе, правда.
Да,
вот.
Конечно.
Если тебе интересно... Занимайся этим, занимайся, и действительно, потому я никогда не занимался то, чем мне неинтересно. Uh-huh. Мне была интересна история, я стал историком. Интересна стала история церкви, церковь сама.
Вы стали церковным историком.
Да.
Сергей Леонидович, а вот работая в светской школе со светскими детьми, вы как-то показываете свою веру? Ну, я имею в виду, показываете в самом адекватном смысле этого слова.
Не, ну, конечно, я не начинаю
люди
урок
знают,
с молитвы,
что...
и там перекрестился, и говорит, ну, давайте начнем урок, да?
Ну, то есть, потому что,
знаете,
знают ли
Кир,
ученики, что вы верующий православный человек?
Мы сели в самолет с мамой, летим, значит... К родственникам, да.
Показывайте
свою веру. Вот это как раз про это. Ну, это было пару лет назад там. Сидим. И вот самолет начинает выруливать, и вот сейчас он начнет взлетать, и я читаю тихонечко там «Путь истины Христе», да, «Ангел твоего», там вот это вот, ну, как бы про себя, ну, тихонечко про себя. Но мама решила это как-то более открыто Богу показать, что она к нему обращается. Поэтому, громко вслух перекрестившись, прочитав какую-то молитву, знаете, по-моему, пол самолета посмотрев, решили, что мы, кажется, никуда не долетим. Потому что восприятие вот этого вот, когда человек там крестится или еще что-то, да, конечно, я не проявляю такую открытую какую-то свою религиозность в школе, потому что это, ну, это не место, потому что школа — это светское,
конечно,
заведение. Школа в Российской Федерации абсолютно светская. Мы преподаем для детей разных абсолютно культур, религий, и поэтому навязывать как кому-то свою какую-то позицию или еще что-то, я, ну, как бы я даже не имею права на это, да. Если я хочу оставаться в этой истории, заниматься историей как учитель, то, ну, надо принимать правила игры. Но с другой стороны,
да.
Я могу... Зато более глубоко.
Вот только хотела
правильно
сказать.
И правильно и со всех сторон позиции объяснить какие-то темы, да, которые, да. Наверное, просто учителю могут быть недоступны. Ну, иногда коллеги тоже консультируются там из разных
школ. Я просто очень хорошо помню уроки истории. У нас учительница, ну, не сказать, что верующая была, и там были такие прям серьезные перекосы, потому что историю, так же, как и литературу, можно подавать очень по-разному, очень. И это тоже воспитательный момент, как ты подаешь историю. Вот как князь Владимир Русь крестил. Можно рассказывать о том, что он там насильно всех покрестил, угу. И бедные язычники от него там плакали сто лет подряд. А можно совершенно по-другому это повернуть, и это тоже будет правдой. Просто осветить это именно с той Божьей стороны, с которой это, в принципе-то, и было изначально. Какая цель и была? Константинополь, Византия, вот эта христианская культура.
988 год – это финал, это не начало.
Да. Да, вот и все. Финал очень долгого пути.
Конечно, к которому все подходили. И последний, вот. Кто и таких туда моментов... подошел, это князь Владимир, который сказал: ну хорошо, если все уже, то и тогда я. И я, и дружина.
Абсолютно,
и все.
Причем уже очень с большой осторожностью к этому подходил.
Ну да.
Изучал, но... отправлял,
конечно,
людей.
Конечно. И вот мы в частной школе «Золотое сечение», например, есть предмет мировой художественной культуры, которую я веду.
Да.
И мы решили его построить параллельно с историей. То есть не просто, как прописано в некоторых программах, что там, я не знаю, там народное творчество, uh-huh. такое-то, сякое-то, там какие-то там хохлома там. Нет, мы решили, что мировая художественная культура — это что-то типа предмета, который, ну, история искусства.
Да, история искусства.
Проходите древний мир, мы проходим искусство древнего угу. мира.
Угу.
Проходим 16 век,
да.
там, мы проходим эпоху Возрождения. И вот как раз в 6 классе у меня целый цикл, первые несколько месяцев я преподаю именно историю христианской церкви, историю христианства. И полное такое погружение. И я понимаю, что это очень надо, потому что иначе у них ведь по истории идут параграфы, там, ну, там, средневековая церковь, там, какой-то один параграф, потом крестовые походы, Жанны д'Арк, там, еще что-то, ереси какие-то, потом крещение Руси, это все 6 класс. Но что такое христианство, это полпараграфа где-то в 5 классе. Но вы же понимаете, что дети, когда заканчивают школу, они тут же забывают все, что они проходили до этого. И после летних каникул это с трудом восстанавливается. И только в умах наших чиновников дети помнят все с 5 класса до 11 и прекрасно всем этим владеют.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Леонидович Цибульский, историк, учитель истории в школе «Золотое сечение». Меня зовут Кира Лаврентьева. Так-так, Сергей Леонидович, и вот вы как раз промыслительно преподаете историю христианской культуры. Я сразу так позавидовала, думаю, вот бы вы у моих детей тоже преподавали такую историю.
Ну, не думаю, что все дети, которым я преподаю, завидуют.
Или радуются сами за себя.
Да-да-да. Конечно, но за то здесь достаточно подробно получается, ну, дополнительный mm-hmm. час в неделю получается, что можно объяснить yeah. появление иконы. Ну, смотрим, фаюмские портреты, живопись, соответственно, римских катакомб, mm-hmm. да, вот как это формируется, как это влияет, как это повлияло на византийское искусство. Потом в 7 классе там получается от Джотто там угу. и дальше до Микеланджело и до Рафаэля. А все равно все сюжеты-то религиозные.
Да, естественно.
Все сюжеты связаны с этим, да? И, соответственно, вся культура европейская, она пропитана христианством, что бы вы, как бы вы ни хотели. И вот здесь вот у меня примеры европейские просто встают перед глазами всех моих знакомых, родственников, там, которые живут в Европе или которые там были. Слушайте, вы можете быть атеистом, вы можете быть коммунистом, вы можете быть кем хотите, но вы погружены в эту культуру. И вот муж моей тети, который там такой сицилиец, он знает все традиции и обычаи своей Италии, своей Сицилии. Нет, не знаешь, что он каждый день ходит
в храм, к этому и он относится. Европейцы очень трепетно
относятся. Знаете, так критически относится к церкви, он все критикует, еще что-то.
Гностик, в общем.
Но если ты спросишь, что сейчас происходит, или там какой-то праздник, он тебе запросто расскажет. Мне кажется, вот это то, что называется культурой. Это то, что входит в человека и то, что объединяет людей, которые проживают на определенной территории, да. И мне очень обидно, что в нашей стране, к сожалению, после этого периода советской власти, когда культуру уничтожали, да, вот эту единую, навязывая новую единую культуру, а потом, когда она отмерла, у нас по сути дела, да, очень мало что нас объединяет, вот этих скреп-то нам не хватает. И получается, что то, что я пытаюсь объяснить, на самом деле, это такая основа русской, общеевропейской культуры, да, это христианство. Это то, что легло в основу там, от Испании
да.
до... И дальше, до Чукотки, и дальше до Америки, Канады и так далее.
То есть в вашем случае вера и профессия вообще отлично сочетаются?
Ну да. Я же говорю, я не занимаюсь тем, что мне неинтересно.
Правда.
Вот любое направление, получается, так или иначе переплетается и связано.
Сергей Леонидович, а та самая встреча со Христом, о которой мы так много говорим и на радио «Вера», и вообще это главная тема в жизни любого христианина, вы бы могли сказать, что она произошла у вас в жизни?
Интересная история.
Поворот, так поворот.
Да, интересный поворот. Я обыкновенный человек. Я начну от этого.
От Адама и Евы.
Да, и как любой человек, конечно, я живу, переживаю, проживаю определенные периоды. И как, например, даже любой священник, один раз я спрашивал очень такого интересного, мудрого священника по поводу того, что как не потерять веру, да? И он мне сказал, ты думаешь... Вот у нас у священников такое не происходит. То есть это нормальная житейская история. И если я вам сейчас скажу, что да, я встретил Христа, и мы идем вот вместе по жизни, ну, что-то как-то, знаете, это было бы, да, это было бы такое житие такое.
Угу.
Сладкая какая-то вата.
Ну, про...
я вам
помните,
могу
как
сказать,
это к Антонию
что
это описывал?
Я чувствую прямо иногда, да. Знаете, вот в некоторых случаях прям за шкирку как будто тебя тащат по жизни, да, ты думаешь, ну все, хана. Нет, тебя провозят, проносят. И действительно, это прямо вот в каких-то моментах чувствуется, что ты понимаешь, а как так? Ну, и были какие-то, конечно, чудеса, которые просто объяснить невозможно. Просто это реальная мистика какая-то такая, как мой знакомый говорит, бытовая мистика. Но вот... И ты понимаешь, что присутствие Христа в твоей жизни, оно действительно реально.
Явным образом.
Но да. Так как ты обыкновенный человек, знаете, как, ну, так же, как и апостолы, да, у которых на глазах там 5000 накормили, там, значит, по воде ходили, там, что там, воскрешали там мертвых. И в какой-то момент каждый раз что-то такое, поворот какой-то, и Христос говорит, ну что же вы, маловерные, я же вас предупреждал, да ну как так-то? Мы же с вами говорили вчера, обсуждали, как надо это делать. И они такие, ну да, 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 бывает. Вот это такая обыкновенная человеческая история. И я, конечно, наверное, я ощущаю, чувствую иногда присутствие Бога в своей жизни, да. Иногда, наоборот, я бегу куда-то в сторону, там, да, какими-то делами своими занимаюсь, и которые отвлекают меня от этого всего. Наверное, если бы я, не знаю, принял бы какое-то решение такое серьезное, я бы, наверное, стал монахом каким-нибудь, да. Но так как монашество – это особая совершенно история, то это, наверное, не очень про меня.
Просто когда я вас спросила, задала вам вопрос в вашем периоде 13, 14, 15 лет, и спросила, как ваши близкие отреагировали на то, что вы стали воцерковлённым православным христианином, вы меня оборвали и сказали, подожди, это всего лишь средство для встречи со Христом. Самое главное – это вот именно живое общение с Богом во всей религиозной жизни – это самая главная цель.
Да.
И вот поэтому я вернулась просто к этой теме, потому что вы так сознанием дела об этом сказали,
да.
Что я подумала, что надо бы обсудить, конечно.
Надо. Конечно, это важная тема, но мне кажется, во-первых, у каждого свой вот этот
абсолютно,
вот путь и встреча со Христом у каждого своя. Во-вторых, для меня очень важный момент – это, например, чтение Священного Писания. чтение и открытие все более и более глубоких таких, да, вот каких-то скрытых каких-то...
Слоев,
угу. Символов, да, вот каких-то мыслей, которые тебя, конечно, первоначально не посетили, и вдруг ты открываешь для себя. Я для этого, например, сделал цикл лекций по Евангелию от Марка. И я подумал, что это должно как-то меня прежде всего подсобрать, да, и я специально стал, конечно же, готовиться к лекциям, изучать. Я обожаю эти моменты, когда ты готовишься, именно рассказываешь про Священное Писание. И вот тогда у тебя где-то действительно происходит вот этот вот встреча с Богом. Пару лет назад у меня был такой спецкурс в лицее Ранхикса. Библия через искусство, да, мы разбирали произведения мирового искусства, связанные с Библией от Ветхого Завета до Нового Завета. Ну, такая интересная штука получилась прям. Я предложил, и директор лицея поддержал, сказал, давай, напишем. Вот за лето мы написали спецкурс, и я его проводил. И вот во время... Да, ну и потом, как бы, вот год он шел. Угу. Ребята сдали экзамены в, ну, такие, зачет,
да.
В Храме Христа Спасителя. По фрескам они сдавали мне зачет. Надо было узнать эту фреску, рассказать, о чем это, что это. Ну, как бы такой итог. Ну, а потом они, некоторые мне написали, что они получили, ну, такой, как бы, что дал этот спецкурс. Да, мне было интересно, да. Слушайте, и... Ну, несколько человек, по крайней мере, одна из них написала, она сказала, что в момент, когда вот шло объяснение о Боге, о Христе, ее посетило какое-то там неимоверное какое-то желание, вот это, вот, знаете, внутреннее состояние любви какое-то такое всеобъемлющее, да, ко всем присутствующим. Говорит, я не смогла, помните, я тогда сказала, можно я выйду, потому что я... Это настолько меня переполняло, да, вот в момент вашего этого рассказа, что она выбежала в коридор там, ну и вот, ну как сказать, вот,
какой-то, да? Добрая весть какая-то.
Такая, как да. Это на нее вот сверху сошла
благодать.
Какая-то благодать такая. Как мы узнаем, где и когда это произойдет, да? В момент чтения, в автобусе, в метро, в момент общения или в храме. У нас очень часто думают, что это только в храме происходит. Угу. Но это же не так. И, честно говоря, для меня эта история на самом деле очень серьезная, потому что я подумал, насколько же это ответственная история. Это же не просто так, знаете, цикл лекций по истории христианства, по истории памятников искусства. И, конечно, это, ну, это не массовая вещь, но ответственность даже за одного человека для меня это чрезвычайно важно. И я, ну, вот такое было.
Сергей Леонидович, вы знаете, для меня лично уже вторая программа с вами, это прям настоящий праздник, честно. Огромное спасибо за этот разговор. Дорогие слушатели, я надеюсь, что вам тоже очень понравилось слушать нашу беседу сегодняшнюю с Сергеем Леонидовичем Цибульским, учителем истории в школе «Золотое сечение», лауреатом конкурса «Учитель года Москвы 2014», общественным методистом по предмету основы православной культуры, теологом, президентом фонда «Священномученик» Александра Хатовицкого. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам в следующее воскресенье. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо, Сергей Леонидович.
Спасибо вам.
Вечер воскресенья на радио.